Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Академии Кабалы. Тема у нас с вами сегодня очень интересная, вечная. Мы будем говорить о любви. Тема «Возможно ли в нашем мире настоящая вечная любовь?» Еще кроме всего прочего, у нас сегодня день любви. Называется 15 ава, поэтому тема злободневная очень, да и вообще по жизни. Значит, у нас много очень групп, переводы на 22 языка. Задавайте вопросы. Без очереди мы у вас будем вопросы эти задавать. Вот очень много ребят в Москве, замечательно. Видите, Риги, то есть с нами весь мир. Итак, тема «Возможно ли в нашем мире настоящая вечная любовь?» И первый вопрос простой. Елена из Киева спрашивает, что думает каббалист о любви?
Каббалист о любви думает постоянно.
Вот.
Это первое.
Это что он думает, а вот
да.
Что он думает?
Вот. Вопрос в том, что он думает о любви. Есть она или нет? Что значит сама любовь? Определение. Границы ее существования. Уровень ее проявления. Условия.
При которых, да?
Да, при которых она раскрывается, существует и достигается ли любовь такая, которая... Любовь, которая проходит, это не любовь.
То есть вы хотите сказать о вечной любви?
Да. Любовь не может быть иной, только как вечной. Приходящая – это не любовь. Ну и само определение любви, оно должно быть, в принципе, понятно. Когда-то я провел лекцию перед аудиторией довольно большой в Тель-Авиве, и я им сразу же врубил, что любви нет.
Да. Тишина наступила.
Да, ты помнишь, да?
Я помню, да. Да.
Вот. И да, была тишина сначала, но ничего, потом со мной согласились постепенно, что любви нет. Почему? Потому что есть любовь к себе. Дорогому, незабвенному, постоянная любовь, естественная, природная, и поэтому она настоящая.
Это настоящая любовь.
Да. И поэтому она настоящая, потому что она рождается вместе с нами и умирает вместе со мной, с моим «я». Это эгоизм. Наш серьезный эгоизм, который сидит в нас и развивается постоянно-постоянно и только лишь и толкает меня носом внутрь себя искать, чего бы мне еще там себе родному, любимому пожелать, достать, добыть, принести, как бы себя еще больше возлюбить. Угу. Это наш эгоизм, наша природа. И поэтому себялюбие – это естественное, как сказать, свойство всего существующего. Вся наша природа – все мироздание, оно состоит из огромного большого эгоизма, который делится на четыре уровня. Неживой, растительный, животный, человеческий. И только лишь отличается уровнем эгоистическим. Но вообще проявляется только лишь как любовь к себе.
То есть на каждом уровне есть любовь к себе.
Да. Причем любовь эта, она... На неживом растительном и животном уровне она инстинктивная. То есть она неосознаваемая самим объектом. Как он любит тебя, насколько любит тебя и так далее, он это не проверяет. Он просто ее удовлетворяет. А на человеческом уровне любовь, она как бы программируема. То есть она все равно любовь к себе, и только к себе. Но она проходит всевозможные стадии развития. То есть в чем она может выражаться, какие принимать возможные формы. Почему? Потому что тут уже человек, он зависит от общества, от себе подобных, от себе противоположных и так далее. И поэтому его представление о любви – о том, в чем она заключается, как ее наполнить, насытить себя и так далее, это у него меняется под воздействием общества. Но, в принципе, это то же самое самолюбие, только в еще большей, изощренной и постоянно обновляющейся форме. Вот это любовь, которая существует в нашем мире, включая и такие проявления любви, как любовь матери к ребенку и так далее, любовь человека к родине, там, ты можешь говорить о любой любви, и все это эгоистическая любовь к себе в итоге и больше ни к кому.
Вы развеиваете все романтические представления человека.
Никакой романтики здесь нету, здесь есть просто заблуждения какие-то мелкие, больше ничего. Это известно всем, и ученым, и философам, и физиологам, и психологам. В наше время особенно, когда эгоизм настолько возрос, что мы понимаем, что любви нет. И даже все ученые говорят, что если сходятся люди друг с другом, то 2-3 года и все, не может больше нормальное проявление между ними взаимности какое-то существовать. Это все быстро уходит. Мы находимся в таком постоянно обновляющемся эгоизме, который просто стирает всевозможные все прошлые условия для проявления какой-то взаимности, эгоистической, естественно, эгоистической, только лишь к себе любимому, но и она меняется.
То есть дальше что существует? Привычка? Что дальше? Люди живут по...
Люди не живут. Если кто-то еще живет, это просто... Ну, это динозавры. Это больше никто. Да, никто в нашем мире добровольно, долго, много, не из-за детей, не из-за семьи, не из-за нажитого там добра и всего прочего, не жил бы. Просто физиологически мы находимся в таком состоянии, что если раньше мы умирали, раньше...
В 40 лет уже.
Да, в 40 лет. Раньше проходила любовь, так называемая. Да и смотрели не любовь, а здоровая девка умеет рожать, умеет готовить, умеет дом содержать. Вот и женишься. А как еще женились и все это? Какая там была любовь? Может быть, там где-то и то не... У народа точно этого не было. А у этих самых элит там были выгоды другие расчеты. Вот. Так что тут ты понимаешь, что об особой любви говорить нечего.
То есть вы все время говорите, что в основе так или иначе лежит расчет. Вот это вот.
Это абсолютно точно. Но в наше время, когда мы живем долго, и происходит очень быстрое обновление нашего эгоизма, то, естественно, мы проживаем в течение жизни много жизней. Если мне сегодня 70 с лишним, то я прожил уже, наверное, допустим, 3 жизни, если не больше. Так нормальные, как в прошлом. А живу еще с той же семьей. Ну, так дети связывают. Все, что создано, все это и все прочее. Но это не то, что мы хотим сказать, как любовь. Любовь по кабале. Давайте лучше перейдем к нормальному такому определению. Что же такое любовь? Любовь по кабале – это вообще состояние, которое я достигаю как непосредственную, самую близкую, внутреннюю, душевную, духовную связь себя и других. Это ни в коем случае не имеется в виду никакие гормональные здесь привлечения. Это не имеется в виду ни мужчина, ни женщина вообще. Это просто отношение к другой душе, с которой ты чувствуешь, что вы можете быть родственными душами, когда вы дополняете друг друга. Вы понимаете, как достигать эти состояния, когда вы сливаетесь вместе в одну душу, соединяетесь, и тогда вы понимаете, что вам это дан, необходимо и надо. Это мужчины между собой, женщины между собой, мужчины и женщины, независимые от пола, ни от возраста даже, ни от чего, а только от осознания того, что в определенном соединении между собой, внутреннем, душевном, духовном, они достигают состояния, когда именно между собой, на противоречиях между собой и одновременно на связях между этими противоречиями они строят состояние, которое называется душа. И тогда, в таком случае, в этом объединенном желании, которое состоит из противоположных состояний, даже ненависти, недоверия, отторжения взаимного, пренебрежения, в общем, все, что только может быть между людьми, вплоть до ненависти, причем на разных уровнях, осознанный и неосознанный, неважно какой, над этим, над всем возникает связь. Связь такая, что мне необходимо быть связанным с этим человеком именно внутренне, над нашими противоречиями, которых мы не скрываем, потому что именно в связи между собой мы можем раскрыть следующий высший уровень нашего существования, высшего существования, духовного существования. Между нами раскроется Творец. Как он раскрывается? На расторжении между нами, на ненависти, и одновременно на связи между нами, на любви. Вот нет ненависти без любви и любви без ненависти. Это обязательно существует. Даже в том состоянии, когда только ненавижу человека, готов все что угодно с ним сделать, это проявляется, потому что внутри находится зародыш нашей будущей любви, и поэтому я его могу настолько ненавидеть. Вот интересное состояние. А затем, когда я вопреки этой ненависти, которая проявляется явно, раскрывается, строю осознанно, сознательно состояние взаимности и любви, эта ненависть не пропадает, она мне помогает во всех ее вариациях, во всех ее внутренних проявлениях, во всех ее миазмах, прочих, она помогает мне создать взаимную связь. Когда одновременно и отторжение, и притяжение находятся в моих руках. И я ими обеими пользуюсь, как сопротивлением и преодолением сопротивления. И в таком случае я достигаю любви, которая постоянно строится только лишь над расторжением, над ненавистью.
Но когда я ощущаю, почему ненависть приходит, да? Для того, чтобы я поднялся.
Я обязан ощущать оба этих состояния одновременно. Вот тогда я действительно твердо стою на ногах, на обоих, на правой и левой. В Каббале это называется на двух линиях, правой и левой линии. Не может быть одной без другой. И тогда я могу управлять собой, и тогда я могу относиться к своему партнеру разумно, понимая все отторжения между нами и все притяжения между нами, управляя ими ради того, чтобы между нами раскрыть Творца. Только лишь ради этого. Получается, что любовь, она не ради любви самой, она не ради гормонального удовлетворения, ни какого-то успокоения, а только лишь для того, чтобы раскрыть Творца и вот его-то возлюбить. Получается, очень интересное состояние. Как сказано, муж и жена, и Творец между ними. Вот в таком состоянии только и можно достичь настоящей любви, когда эта троица вместе существует, и когда ты работаешь ради достижения Творца на связи между тобой и товарищем, женщиной, мужчиной, неважно как и чем. Это не гормональная любовь, это не земная, что называется. Вот таким образом Каббала трактует любовь. Ну а если мы вернемся к любви земной, то и она может существовать, тем более в наше время, когда проявляется вся правда в наших взаимоотношениях, что они только лишь такие утилитарные, чисто земные. Удовлетворили друг друга и разбежались. А если общее имущество, дети, тогда разбежаться тяжело, тогда мы уже начинаем думать, как друг друга просто подчинить себе, иначе невозможно. Значит, это все неверное состояние. Значит, любовь в нашем мире, если она строится вообще правильно, то она должна составлять обязательно в себе духовную компоненту. Иначе она никак не сможет долгое время существовать. Или какие-то особые договорные условия. Но это уже не любовь, а...
Договор.
Да, договор, да. Ну, вот так вкратце.
Да, Миша, очень близка эта тема.
Полностью. Да. После 20 лет занятий каббалой я полностью согласен. Но так как я преподаю, я могу сразу заявить, что да. Когда я говорю на лекциях такие вещи, очень многие не соглашаются. Но, многие не согласятся, что нет любви в том понимании, в котором они это понимают. У них и нет понимания, откуда он будет.
Да, но для этого и лекция, чтобы объяснить, как смотрит на это каббала. То есть мы ни в коем случае не отрицаем ничего другого. Пускай люди занимаются этой любовью, к чему угодно и как угодно. Есть много проявлений любви. Любовь – это эгоистическая, потому что мне это нравится. Я это люблю, я имею от этого удовольствие.
Но вы этой любовью не называете вот так вот.
Это не любовь. Это эгоистическое насыщение, и больше никак.
А Миша говорит, что любовь есть, да?
Ну, любовь тогда это просто любовь к самому себе, это эгоизм.
Я бы, знаете, а можно так заменить вот это слово «любовь», допустим, на равновесие между отрицательными и положительными силами, гармония между свойством получения и свойством отдачи. Да, это же можно так сказать.
Вот я всегда, когда с Мишей преподаю, он всегда ищет замену слова любви, равновесие.
Или есть любовь к себе, или есть любовь к ближнему. Два вида любви. Или внутренняя к себе самому, да? Или внешняя. Только лишь эти два направления существуют. Если это к себе, то это тот же наш эгоизм. Я люблю рыбу, я люблю там, хорошее вино, да, там, и так далее. Вот. Ну и люблю себя удовлетворить как этим, так и еще и какими-нибудь сексуальными наслаждениями, какими-то путешествиями. Там. Я люблю поиграть с ребенком и так далее. Это просто проявление эгоизма. Я люблю ребенка, потому что это мой ребенок, потому что я люблю себя, поэтому я люблю и ребенка.
Нет, понятно, я просто говорю...
Это все понятно. Так почему это называется это какой-то особой любовью? Это проявление эгоизма. Но человеку от этого очень приятно, это очень хорошо. Существует тут очень много проявлений какого-то самопожертвования якобы. Но этот человек платит за это.
Ну, можно так сказать?
А как великие писатели, музыканты, которые страдали, которые шли на какие жертвы большие ради проявления своих этих чаяний, выражения себя. Конечно.
Ну, можно сказать, что любовь, мы уже говорим о каббалистической любви, это любовь, как есть беспричинная ненависть, так и есть беспричинная любовь. То есть это любовь...
Она не может быть беспричинной. Мы просто должны определить, в чем же причина. То есть даже если она называется беспричинной, то мы просто или говорим о том, что мы не потрудились или не можем определить ее причину, или потому что эта причина находится выше нашего эгоизма, и поэтому так мы ее называем.
Ну, в нее нашем ощущении, окей.
Да.
Вот так, допустим, вот закон живых организмов, это может называться любовью? Вот у меня клетки, там, несколько миллиардов клеток в организме, они друг друга любят, и поэтому это дает возможность существованию мне как более высшей системе, которая находится в сознании.
К любви мы относим проявления, какие-то проявления растительной или животной, или человеческой природы. Мы говорим, растение любит влагу, допустим, или тепло. Животное любит там такое-то состояние или другое состояние. Мы говорим о любви, то есть о тяге, о проявлении желания. Когда я получаю нечто желаемое, то во мне это вызывает чувство удовлетворения желаемого. И мы называем такое состояние любовью. Люблю. Я люблю мороженое. Ну, что ты можешь сказать? Это любовь или не любовь? Мы говорим, я люблю.
Нет, мы говорим о любви к ближнему.
Ну, какая человеку. Разница, к ближнему или к дальнему, или к чему-то другому. Ну, серьезно. Я люблю клавир Баха. Ну, хорошо темперированный клавир. У меня он вызывает такие эмоции. Я очень люблю его. Значит, что значит его люблю? Я люблю проявление в себе тех эмоций, которые вызывает во мне эта музыка.
А когда человек любит Бога, это что значит?
О, Творца – это совсем другое. Это надо определить, что же это такое. О, понимаешь? То есть я часто слышу «О, мой Бог!» там, или что-нибудь такое, восклицания какие-то там. Что при этом происходит, не знаю. Вкусила девушка кусочек торта там или что, и вот…
Божественный.
Нашла, да, нашла божественный вкус.
На что с точки зрения Каббалы, что это значит? Любить Бога?
Любить Творца – это значит достичь свойства отдачи к ближнему в таком, на таком уровне, когда ты действительно видишь совершенство этого свойства, которое поднимает тебя на самый высокий уровень наполнения, наслаждения твоих желаний. Опять-таки, мы говорим о желаниях. Даже когда мы говорим о духовном наполнении, о духовной любви, мы говорим все равно о том, что происходит в желаниях, потому что вся природа наша – это желание насладиться. Только абсолютно полное, правильное наполнение этого желания может быть, когда ты соединяешь в себя все остальные, ты присоединяешь их к себе вопреки своему эгоизму, то есть ты практически достигаешь самого огромного эгоизма. Но это не называется эгоизмом, потому что ты здесь идешь вопреки тем желаниям, которые существуют в каждом состоянии. Вот мы нарисуем. Вот есть разные желания. Разные такие желания. Каждый из них ощущает только себя. Если эти желания могут выйти из себя и начать соединяться друг с другом, проявлять себя вот таким вот образом, что они все и вся соединяются друг с другом, то они строят, они строят между собой сетку этих сил. Вот эта сетка сил, которая будет между ними создаваться, так? Сетка этих сил, которая будет между ними создаваться, они будут ощущать ее как общее стремление к наполнению друг друга. Так? И вот эта вот сеть будет называться Творец. А сеть эта будет называться любовью. Но почему это так? Да потому что каждый из них, он внутри эгоист. Он выходит из себя, чтобы
наполнить другого.
Наполнить всех остальных. То есть каждый из них минус. И этот минус остается, а между ними они строят один огромный плюс. Один огромный плюс. И вот на противостоянии плюса и минуса, как и в нашем мире, если есть один плюс и один минус, то между ними возникает, соответственно, разность потенциалов, которая и называется любовью, с проявлением всей сети связи между ними, и вот она-то и будет относительно нас проявляться как Творец. То есть мне необходим кто-то минус. Это товарищ, это Это мир, неважно кто. И я плюс. И вот между этим плюсом и минусом должны мы создать такое состояние. Взаимное природное противоречие, отдаление, ненависть и одновременно с этим силовое наше, создаваемое нами, притяжение, любовь. И вот именно где мы существуем именно вот в этом вот состоянии. Раскрытие минуса и плюса вот этого вот поля. Это поле и ощущается нами, оно ощущается нами на нескольких уровнях. Это высший мир и его наполнение Творец. Это то, что мы здесь вот ощущаем.
Ну, я думаю, что мы уже полный ответ получили. Так очень точно.
Ну, не знаю, да, если есть еще вопросы, пожалуйста.
Вопросов много.
Нет, вот. Потому что вся Каббала, она только об этом и говорит.
Да.
О том, потому что все, что мы проходим в нашем развитии от создания первой точки минуса в нас, мы все время идем вперед, пока не достигнем последней точки плюса. Да? Но плюса, который одновременно с большим минусом существует. То есть мы здесь получается развитие эгоизма. Развитие эгоизма. Очень плохо здесь писать этой ручкой. Просто невозможно. Развитие эгоизма. Он происходит в течение 6000 лет.
Так. То есть минус этот растет.
0,6 тысяч. Он все время растет. Угу. Начиная с определенного состояния. И далее мы начинаем его все больше и больше осознавать и начинать, вопреки ему, развивать любовь.
То есть плюсик начинает рождаться.
Связь между нами. Это, и получается так, что с одной стороны мы развиваем эгоизм вниз, вот сюда вот. А с другой стороны, мы развиваем, соответственно, с этим плюс. Вот сюда вот. Так. И получается, что в итоге мы достигаем такого очень серьезного противостояния плюса и минуса. Вот это вот состояние противостояния плюса и минуса, оно и дает нам эффект огромной любви. Причем в каждый момент мы не можем развивать себя в плюс, если не идем в минус. То есть постоянно наше продвижение вперед, оно обязательно идет вот по такому вот. Ну, взлеты и падения. Понятно, да?
То есть это только пара может существовать. Плюс и минус, все. То есть...
Да-да, больше ничего в природе не существует. Электрон, позитрон, ничего другого. Все остальное – это только их производные.
Вот,
две противоположные силы.
Вот Франклин Родригес из Санта-Марта, он как бы согласен уже, все понял, как я понимаю. Из Колумбии он спрашивает, как разорвать цепи традиции эгоистической любви, если цепи передаются от одного поколения к другому?
Не надо ничего разрывать. Не надо ничего разрывать. И не надо вообще этого ничего делать. Потому что ту любовь, которую мы развиваем, это любовь надэгоистическая, она должна развиваться, она должна создаваться в группах. Там, где мы проходим теорию, там, где мы в десятках между собой как в лаборатории.
Состояние.
Да, проходим все состояния свои внутренние, каким образом мы можем быть связанными друг с другом, где наше притяжение, где наше отторжение, почему это происходит, где природа нам это все задала, каким образом мы можем выстроить плюс над нашим минусом, потому что наша природа земная, она только минус. Значит, как мы можем сделать плюс такой, чтобы все время подниматься в плюсе и опускаться в минусе одновременно, как я нарисовал на этом чертеже. И далее, чтобы мы правильно шли вперед. То есть всегда мы идем вперед, в общем-то, в средней линии. В такой, что, как сказать, так вот как-то. Вот. Так что для этого нам необходима группа, поддержка, обучение, знание всей природы мира, чтобы управлять этим и правильно двигаться максимально эффективно.
Вопрос Владимира из Чикаго. Дайте, пожалуйста, практический совет. Как правильно добавить в земную любовь, например, между мужем и женой, духовную компоненту?
Между мужем и женой добавить духовную компоненту можно только, если они понимают вообще, что они делают. Для чего они существуют? Они должны осознавать, что у них есть неповторимый шанс в жизни. Между собой во всех случаях жизни существовать так, чтобы тренироваться друг на друге на отдаче, на взаимной отдаче друг с другом. И тогда они смогут достичь раскрытия Творца, как сказано, муж и жена, и Творец между ними. Но это только лишь, если они действительно серьезно будут заниматься во имя достижения этой цели. Потому что они при этом должны серьезно наступать на себя и помогать в этом друг другу.
Вот Петр из Вены спрашивает, может ли человек нормально жить и развиваться духовно, если не чувствует по отношению к себе любовь со стороны других людей?
Человек должен развиваться для того, чтобы раскрыть свой духовный потенциал. Ведь для чего он существует? Жалко жизнь, которая проходит зря. Поэтому он не должен особенно обращать внимание ни на что. Если подворачивается ему вот то, что есть в наше время, наша организация, возможность обучаться, возможность развиваться, возможность развивать в себе эти свойства, то все остальное зависит от него. Не надо ничего другого. Он не зависит в этом ни от кого. Он может просто быть наедине со своим компьютером даже, если нет вокруг него никого другого. Желательно, конечно, товарищи, группа. Но если этого нету, то достаточно ему виртуальной связи для того, чтобы исправлять свой эгоизм, то есть исправлять, уравновешивать его противоположным ему свойствам и на противоположности между этими свойствами раскрывать Творца.
И он почувствует любовь к нему направленную, да, в принципе? Так вот человек.
Он раскроет любовь, которая наполняет все мироздание. И, кстати говоря, человек, который входит в Каббалу, он получает иногда такое состояние, когда ему раскрывается любовь, которая наполняет весь мир. Такая, как поле. Но затем это проходит, и он должен уже через много лет достичь этого состояния сам.
Как раз много таких вопросов. Это любовь, это сила, это такое, то есть поле, энергия. Что это? Как бы?
Это сила. Это сила, которая направлена от человека вне. Свойство отдачи, сила отдачи. Это и есть сила любви. Она... Когда я люблю что-то, то есть ценю что-то, что находится вне меня, выше себя. Вот. Это называется любовью к этому состоянию, к этому желанию. Или скажи к этому человеку, но неважно.
Вы говорите, что любовь – это проявление и любви, и ненависти одновременно. То есть это не может быть, как в нашем мире. Есть или состояние любовь, когда ты пытаешься эманировать, или состояние ненависти.
Эти состояния, любовь и ненависть, когда они существуют порознь друг от друга, они на самом деле нереальные. Они наведенные такие в наше время. Они такие, существуют в нас только для того, чтобы мы прошли эти состояния и достигли нормального. Нормальное состояние – это как в физике. Не может быть минуса без плюса и плюса без минуса. Понимаешь? Так и здесь. Так что и любовь без ненависти, и ненависть без любви быть не может. Они строятся друг на друге. И оба мы их используем как данные нам состояния от Творца, заданные. И поэтому так именно мы и существуем между ними. Это очень реальные свойства, которые мы должны вобрать в себя и существовать с ними вместе, с обоими свойствами. Я понимаю все минусы и все плюсы во мне и в другом человеке. Я понимаю, что все эти минусы и плюсы заданы нам Творцом. Мы берем Творца между собой, и только тогда мы достигаем взаимного равновесия в этой системе. Я, другой человек и Творец между нами, и все настоящее, прошлое, будущее, все состояния, они становятся взаимно дополняющими друг друга, как цельная интегральная система. Вот состояние, которое я обнаружу в ней, полного равновесия всех противоположных свойств, оно и называется любовь. Это очень особое состояние идеального равновесия системы.
Паша из Санкт-Петербурга спрашивает. Обычный человек знает в нашем мире проявление любви к матери, к детям. Он может из этого научиться чему-то в плане достижения любви духовной?
Нет. Я бы не советовал бы заниматься психологией, тем более такой психологией нашего мира, как мать, дети. Я привожу это в пример довольно часто, но потому что это реальные такие примеры, но не более того. Ту любовь, которую мы достигаем между собой в группе, она особенная, совсем не та. Она именно строится на равновесии противоположностей.
То есть никакого отношения то, что человек знает о любви и ненависти в своей жизни, своего жизненного опыта, никакого отношения к той любви, которая, говорит Каббала, не имеет. Так? Может, тогда стоит вообще назвать так. По-другому это любовь как-то?
Да.
Другое слово подобрать? Почему же каббалисты не подобрали другое слово? Это важно использовать именно это слово.
Каббалисты используют язык нашего эгоистического мира для того, чтобы, объяснить высший мир. Другого способа у нас нет. Так называемый язык ветвей. То, что происходит в нашем мире, мы берем эти обозначения, эти определения, эти названия и описываемся с помощью высший мир, который существует на двух противоположных свойствах, который существует на взаимном равновесии. Это совсем не... Это не наш мир. Даже не знаю, как сказать. Это... Нам придется еще очень много между собой пытаться найти правильное взаимодействие, чтобы узнать, что же такое построение правильных духовных взаимоотношений и любви.
Ну вот Евгений из Берлина все-таки хочет знать, какая связь духовного корня любви и его земная ветвь все-таки существует?
Нет. Земная ветвь – это просто эгоистическое, одностороннее отношение только к себе, к любимому. Когда я, как собака, носом все время нюхаю, где же я могу чего-то, чем-то еще насладиться, и только это меня и тянет вперед.
Ну, я помню, первая любовь, человеку дается все-таки такое понятие, первая любовь, это ты только думаешь об этом объекте твоей любви, только о нем.
Ну, конечно.
Днем и ночью, все время.
То есть, влекущее наслаждение, оно такое большое, что я не могу думать ни о чем другом. Да. Я не могу, не думаю ни о еде, ни о прогулках, ни о спорте, ни о чем другом. Я не о учебе, конечно, в этой школе, да. Я думаю только о любви. Вот засела в голове, вернее, в сердце у меня какая-то девочка, да, там во сколько лет?
Ну,
в 11-12.
Нет, попозже.
Попозже, да?
Да,
но ты
переросток.
Да. Вот, и вот, да, наверное, но сейчас вообще это говорят в 9 лет, 8 лет, я не знаю. И...
Но это не зацепочка, это не намек какой-нибудь, это нельзя это воспринимать.
Какая же это зацепочка? Это серьезное эгоистическое развитие моих гормонов. Я становлюсь мужчиной, во мне возникают гормоны, я не понимаю, что это такое. Я еще не понимаю, как это реализовывать, в общем-то. Смутные всякие догадки непонятные. И меня влечет к какому-то объекту их реализации. Ну и все, больше ничего. Какая-то любовь. Я рассказывал, как моя мать мне объясняла, как она с помощью уколов вызывает любовь. У людей она занималась там, медицинской практикой. Ну, то же самое здесь. Я не собираюсь над этим глумиться, над этим чувством. Наоборот, оно очень нас развивает в этом возрасте. Это начало юношества, переход из детской стадии в юношескую. Так что это очень полезное свойство, которое возникает. Но это чисто эгоистическое, конечно.
Да, нет в этом замысла какого-то, там, природы.
Конечно, у природы есть замысел.
Это же надо.
Развить наш эгоизм еще и дальше.
Значит, это хорошо.
А?
Это хорошее состояние. Так?
Любое развитие, оно хорошее. Просто потом его надо каким-то образом исправлять. Этот эгоизм, когда он полностью развивается. Он развивается полностью где-то там 18, 20, 22 года. Ну, в принципе, и дальше может иногда. Под воздействием окружающей среды возникают другие всевозможные влечения. Это естественно. Но, в принципе, человеческий набор мы с вами изучали. Это еда, это секс. Это семья, это богатство, власть, слава и знание. Всего 6 свойств, основных свойств, в которых развивается наш эгоизм. Так что ничего здесь другого нету. Я все время смотрю, что мне выгоднее, чего я больше люблю. Если я люблю больше знания, так я могу все остальное забросить, я и не выпивать, и не курить, и с женщинами не иметь дела, и семью не заводить, ничего. Я втыкаюсь в науку, в знания, я только этим поглощен.
Да.
Ну так что же? Это тоже любовь. То есть любовь – это любовь к наполнению, свойственному для каждого человека.
Здесь как раз Валера из Каменского спрашивает. А каббалист не имеет удовольствия от вечной любви? Он не насыщается этим наслаждением, ощущением вечной любви?
Это вечная любовь, это настоящая любовь, когда ты генерируешь в себе все силы мироздания, отрицательные и положительные, когда ты собираешь в себе абсолютно все свойства, которые существуют в мирах, во всех. Они все существуют в тебе. И все они выражаются в том, что ты, объединяя в себе все мироздание и минус, отрицательный его полюс, и плюс его положительный полюс, включаешь все в себя, и это все в тебе начинает работать как бесконечное, вечное перпетум мобиле. Да, это и есть вечное по времени, да, но постоянно возобновляющееся и бесконечное по своим проявлениям, по величине и по всевозможным проявлениям любовь.
Почему это не называется эгоистической любовью?
А потому что она проявляется над твоим частным эгоизмом относительно всех остальных, которые проявляются перед тобой как противоположные свойства, как минусовые относительно тебя. А ты относительно них ставишь положительный баланс, восстанавливаешь. И вот и получается, и минус, и плюс работают одновременно, и это все крутится.
А проще можно как-то?
Проще это только будет практически. Но представить себе это возможно. Это, в принципе, техническая такая, в принципе, модель, которая минус не может существовать без плюса, плюс без минуса. Они существуют вместе. Но относительно нас проявляется только один или второй полюс. Когда мы вместе в себе соединяем, это называется, что мы соединяем три линии. Плюс-минус и равновесие между ними, среднюю линию. Тогда это все начинает в нас работать. И мы начинаем ощущать в себе все мироздание.
А вот Творец – это та сила, которая проявляется между этим плюсом и минусом, или он и является вот этой силой, которая помогает мне прийти к этому состоянию? Как это?
Творец – это средняя линия.
Он помогает? Или он,
которая
или
проявляется
он и есть
между
та любовь?
Нами, которая и является этой любовью.
То есть нет другого. Творец – это любовь.
Да.
Я полюблю кого-то, и значит, да. То же самое, что я раскроется мне Творец. Так?
Да, да, да. Но не полюблю кого-то. Ты присоединяешь такие фразы, что я уже...
Проблема, да. Конечно, с этим нет, словами.
Так вот,
проблема.
Нет, я с этим борюсь. Только лишь правильное равновесие плюса и минуса, над которыми я возвышаюсь и раскрываю Творца, оно и называется любовью. То есть Творец и любовь – это практически одно и то же.
А вы, когда пришли первый раз к Рабаше, услышали вот эти вот... Сразу же вы услышали про любовь, там вот эти статьи и так далее? Или
ну, статьи-то я сразу же читал еще и до Рабаше тоже. Про любовь говорится во многих статьях. Любовь к творению, любовь к Творцу.
Вы как-то связывали кабалу с любовью?
Себя, а?
Кабалу с любовью как-то связывали?
Нет.
Никак?
Нет, никак. Никак. То есть... Кабала в моем представлении до прихода к Рабашу и даже первое время у него, она отождествлялась мною с наукой, с чистой наукой, с сухой, жесткой наукой, которой я должен овладеть.
И вот вы первый раз, когда услышали, что надо любить там ближнего, все, как вы к этому
относились? Я к этому относился как к какой-то такой добавке. Ну, верно, наверное, так это проявляется как-то. То есть я понимал, что эти слова, они земные. То есть очень ограниченные, очень мелкие. Они основанные на человеческих свойствах, не духовных. А духовную любовь я практически объяснял себе как влечение к чему-то высшему.
То есть, слушая вас, понимаю...
Оценка чего-то очень высокого, возможность принадлежности к этому идеалу.
То есть, слушая вас, понимаешь, что вот этот вот принцип главный «возлюби ближнего как самого себя», он необычайно, необычайно высок вообще. То есть, его объяснить практически очень трудно.
Его надо реализовывать в десятке очень просто. Просто реализовывать. Вот брать... в таком настоящем живом виде и между нами реализовывать. Тогда мы можем этого достичь. И пытаться сделать это как можно быстрее, пока природные всевозможные страдания не заставили, не вынудили нас к этому двигаться длительным страдательным путем.
Да. Два вопроса, Борис из Вильнюса. Первый. Каббалист способен управлять собственной и чужой ненавистью, как следствием отторжения?
Нет, ненавистью управлять невозможно, можно только покрывать его любовью. Так и сказано. Над всеми прегрешениями, все прегрешения покроет любовь.
Только свое или можно это сделать за кого-то?
Ни за кого ты можешь, не сделать это не можешь, ты должен только сделать так, чтобы включить в себя всех остальных и таким образом обратить все их отрицательные свойства в положительные. Отрицательных вообще свойств нет. Они просто не уравновешены положительными.
Второй вопрос. Как быть обычному человеку, когда ему овладевает чувство ненависти, а он еще не каббалист?
Ничего не сделаешь. Овладевает и все. Нет у него никакого другого действия, кроме как ненавидеть. А как же может быть еще?
Не бороться с ним никак, а
А как ты можешь бороться, если у тебя нет другого? Только тем, что ты развиваешь противоположные ему свойства в группе. Через группу ты призываешь свет, возвращающий к источнику. Этот свет дает тебе положительную силу. Положительную силу уравновешивает отрицательную. И между двумя этими силами твой моторчик, твоя душа начинает развиваться, крутиться. Вот так это работает.
То есть вы противник земных практик, этики и так далее, говорить, нельзя.
Не дай бог, никакой этики. Никакой этики вообще, никак. Нет.
То есть это надо пояснить, это очень интересное отличие вообще каббалы.
Все, что выдано на земле земными этими всевозможными подходами, разумами, философиями, теориями, методиками, это все существует только для того, чтобы как-то смягчить эгоизм. Как-то его приукрасить, одеть, скрыть. И поэтому это только отдаляет нас от его исправления и правильного применения. И ничего это не дает. В наше время это раскрывается во всей своей полноте, и мы видим ничтожность всех этих попыток.
То есть вы считаете, что это сжималось только пружина, чтобы потом в лоб выскочить, да? Так она сжималась.
Нет. Люди пытались это сделать, были же очень серьезные увлечения всевозможными практиками. И сегодня, если ты ходишь там ко всяким мистикам, там, ко всяким методикам, с чем угодно. Но сегодня люди от этого отказываются, переходят к наркотикам. И все. Эгоизм такой большой, настолько нашу жизнь давит в нас, что самое простое средство – это просто…
Уколоться и забраться.
Наркотик. Нет, зачем колоться? Желательно только лишь покуривать немножко травку.
Но без норм поведения сегодня ни одно общество не может существовать. Поубивали бы друг друга все.
Ну, постепенно так и происходит, что готовятся убивать друг друга. А что еще? Какие нормы поведения? Если это не полиция, если воспитания как такового же ведь нет. Есть только построенное все на страхе. На чем же еще? Дети, которые входят в школу, посмотри, что с ними происходит. На чем у них все держится? Только на страхе наказания. Ну, еще вознаграждение, может быть, немножко. Но не на понимании правильности поведения такого или иного. Это все не работает сегодня. Эгоизм – это перерос. Я не говорю о том, что наша система перестала работать. Она перестала работать, потому что эгоизм стал слишком большим. Он постепенно все время растет. И поэтому нам ничего не остается делать, как только лишь применять к нему соответствующие ему методы. А это только равновесие положительной силой. Он поднялся настолько, что мы никак не можем отрицательную силу его смягчить, скрыть, спрятать за какими-то обычаями, за какими-то такими
манерами, улыбкой.
Хорошими.
Мораль,
да.
Мораль, этика.
Мораль,
этика, когда это все сегодня это все перестает смеются работать над этим. Потому что эгоизм это все перерос, и сегодня это все не работает над ним. И получается, что у нас остается только одно. Только лишь противоположная сила. Ее надо вытащить наружу. Ее надо использовать. А этим занимается только каббала. Но каббалу надо научиться еще применять. Мы первые, которые пытаемся это сделать. Не то, что мы это уже имеем и умеем, и применяем, и можем всем рассказать, и применить это ко всем слоям общества, под любое развитие, под любую культуру. Мы тоже только-только это начинаем применять. Мы первая практически группа, которая там 20 лет назад начала что-то делать. Понимаешь? Так что мы тоже не можем сказать, что уже все закончено и сделано. Но, по крайней мере, какие-то рамки начальные для того, чтобы возвышаться над эгоизмом, они нами уже созданы. И мы все время наращиваем эту практику.
Это и называется использовать эгоизм, да?
Да, это и называется правильно его использовать.
Зная, что он будет расти, да?
Конечно, подъемы, падения, не уничтожая его, как это делается во всевозможных практиках, не уменьшая его, как это делается в восточных практиках, там, меньше дыши, меньше думай и так далее. Ни в коем случае. Вот к этому мы идем.
Сергей спрашивает, можем ли как-то увидеть примеры такой настоящей духовной любви, чтобы понять практику?
Ты не можешь этого понять, как собака не может ощутить любви между двумя людьми. Я извиняюсь, что я так говорю, такой грубый пример, потому что эта любовь находится на другом уровне. Это взаимоотношение плюсов и минусов в двух людях. когда они не уничтожают противоположные им свойства, а пользуются друг другом как рычагом. Знаешь, как он, Архимед сказал, дайте мне рычаг, я переверну мир. Вот так нам и нужен этот рычаг, отрицательный, для того, чтобы подняться.
Надежда из Беларуси говорит, светит, да не греет. Но как почувствовать? Хоть какие-то проявления вечной любви есть?
Нет, потому что вы в своем эгоизме этого почувствовать не можете, дорогая. Никак. Вы должны прийти в группу, серьезно заниматься. Движение в группе, занятия в группе вызовут на вас определенную положительную, скрытую в природе энергию. И в этой скрытой положительной энергии вы начнете отрицать вашу энергию. Начнете ощущать вашу энергию отрицательную. И начнете понимать равновесие, которое можно создать между ними. И между этими плюсом и минусом, которые вы обнаружите, вы также обнаружите высшую силу, которая наполняет наш мир и отрицательной силой, и положительной. Она будет называться Творцом.
Поступил вопрос сразу же Андрея из Гамбурга. Если бы не этика, то когда человек только возненавидел кого-то, захотел убить, он бы сразу убил.
Как нет, так правильно, это все действовало верно в прошлые времена. Но в наше время это уже действует... Ну, в наше время действует не этика, а просто испуг. Боязнь, ничего другого. Что сегодня делают? Увеличивают еще полицию в несколько раз. Так, еще больше наказаний. Переполняются тюрьмы. Смотри, что происходит в кино. Какие, чем нас пичкают? Всеми сериалами об убийствах, грабежах или мистическими всякими сериалами о насилиях.
Это вообще отдельная тема сделать про этику. Бальсулам об этом тоже пишет.
Пожалуйста, можно.
Вообще этика, насколько я понимаю, мораль, это же всего лишь проявление, ты говоришь, вот это проявление внешних действий, которые действительно можно человека запугать. Мы говорим о чувственных отношениях, на которые я не могу влиять.
Любые чувственные эгоистические отношения, они все равно показывают свою полную фиаско. Не работают. Не работают положительные методики. Это не то, что ты можешь прочитать в романах 200-летней давности. Вот как хорошо там, при лунном свете, держась за ручки, говорить о любви, звезды нам мигают и так далее. Там, или для возлюби ближнего, и все будет так хорошо, и Боженька тебе поможет, и так далее. То есть все это уже пассе.
Есть блиц?
Есть немножко вопросов, но придется чуть вернуться к обычному.
У нас, кстати, сегодня есть же еще и вечер. Так что все могут участвовать в нем по нашему времени где-то с 7 вечера, да?
Можно так понять, вот, допустим, любовь, получается так, что любовь к себе, любовь к наполнению – это эгоистическая любовь, а любовь наполнять кого-то другого – это та любовь, о которой вы говорите, так?
Да, но наполняя другого, мы ощущаем Творца, который находится вне нас, и таким образом оказываемся в слиянии с ним, в выходе на высший уровень, где нет разницы между жизнью, смертью, сегодня, завтра – никаких проблем. Все сливается в одно общее вечное состояние.
То есть это не просто альтруистическая любовь нашего мира? Такое тоже?
Нет,
есть такие примеры?
Нет.
То есть я должен держать эту мысль, что чтобы прийти к любви к Творцу, я и делаю вот это вот свое действие?
Конечно.
Да?
Да. Ну. Только ради достижения этого высшего состояния. Для чего же мы действуем?
А вы считаете, это можно будет вообще когда-то объяснить вот эти все вещи? То есть мы говорим о чем-то, о том, что никто еще не ощущал никогда.
Никогда духовное состояние обычному человеку объяснить нельзя, потому что у него не существует адекватных к этому необходимых свойств.
Но человек будет просить ощущение. Все время этого логического какого-то или какого-то объяснения. Покажите мне, он будет говорить.
Нет. Ничего нельзя.
Ведь цель творения всех привести к этому ощущению.
Да, так как ты приведешь?
Почему вот
тому,
так все?
Тому, что ты им расскажешь, насколько это возможно. А их развитие внутреннее будет настолько пустым, что они захотят это слышать и поймут интуитивно, что ты прав. Никак иначе. Ведь пока нет свойств, он не сможет это все в себе каким-то образом осознать, каким-то образом в себе воссоздать. Никакую модель внутреннюю он построить не может в соответствии с твоими словами.
Очень прямо, прямо вы сегодня отвечаете. Очень,
а как же еще можно так говорить?
Знаете.
Хотим всех поздравить. Сегодня действительно праздник, 15 ава, день любви и ваши пожелания на неделю.
Да, в соответствии с традицией, в этот день когда-то, я надеюсь, очень быстро и не через год, это состояние, а не день, так называемый 15-го дня месяца Ав, возникнет между людьми, проявится между людьми всеобщее движение друг к другу. Они в этом состоянии раскроют между собой высший мир, Творца, и вернутся снова в одно состояние, в одну душу, называемую Адам. То, что и было до его разбиения.
И так мы поймем, что такое любовь, да?
Да, и на этом мы все окажемся в ощущении вечной, бесконечной, всеобщей любви. Удачи вам. Вместе двинемся к этому. До свидания. Thank you.